Очень хорошо, что эти тайны для нее приоткрылись, но они порождали еще больше загадок. Ей же просто хотелось жить. Она устала убегать и быть преследуемой, устала играть с Греем в репортера, устала гадать, кто что сделал и зачем, устала чувствовать себя виноватой в том, что написала эту чертовщину, устала каждые 3 дня покупать новую зубную щетку. Она мечтала о маленьком домике на пустынном берегу моря без телефонов и людей, особенно таких, которые прячутся за автомобилями и зданиями. Ей хотелось проспать 3 суток без кошмаров и теней. Пора уходить. Грей внимательно смотрел на нее. «За ней следили в Нью-Йорке, а теперь здесь», — сказал он Войлзу. «Кто они?»
«Вы в этом уверены?» — спросил Войлз.
«Они весь день торчали на улице, наблюдая за зданием», — сказала Дарби, кивнув на окно.
«Мы видели их», — сказал Грей. «Они там».
Войлз, похоже, отнесся к этому скептически.
«Вы их раньше видели?» — спросил он Дарби.
«Одного из них. Он был на похоронах Томаса в Новом Орлеане, а потом гнался за мной через весь французский квартал. Он чуть не нашел меня в Манхэттене. А 5 часов назад я видела его разговаривавшим с другим типом. Я уверена, что это был он».
«Кто это?» — вновь спросил Грей.
«Я не думаю, что ЦРУ стало бы гоняться за вами».
«Еще как гонялось».
«Сейчас вы их видите?»
«Нет, они исчезли 2 часа назад, но они находятся где-то поблизости».
Войлз встал и вытянул свои толстые руки. Он медленно ходил вокруг стола, разворачивая сигару.
«Не возражаете, если я закурю?»
«Возражаю», — сказала она, не глядя в его сторону.
Он положил сигару на стол.
«Мы можем помочь», — сказал он.
«Я не хочу вашей помощи», — проговорила она в окно.
«Чего вы хотите?»
«Я хочу уехать из страны. Но когда буду это делать, я хочу быть уверенной, что никто за мной не тащится. Ни вы, ни они, ни Руперт и никто из его компаний».
«Вам придется вернуться и давать свидетельские показания перед большим жюри».
«Только в том случае, если они смогут меня найти. Я собираюсь отправиться в такое местечко, где чихали на повестке».
«А как насчет суда? На суде вы будете нужны».
«Это будет не раньше, чем через год. Тогда я и подумаю над этим».
Войлз сунул сигару в рот, но прикуривать не стал. Ему лучше думалось, когда она находилась у него в зубах.
«Я предлагаю вам сделку».
«У меня нет настроения заключать сделки».
Она стояла, прислонившись к стене, и смотрела то на Войлза, то на Грея.
«Это хорошая сделка. В моем распоряжении есть самолеты и вертолеты, а также достаточно людей, которые носят оружие и совсем не боятся ребят, играющих в кошки-мышки. Прежде всего, мы выведем вас из здания так, что никто об этом не будет знать. Во-вторых, мы посадим вас в мой самолет и отправим в любое место, куда вы пожелаете. В-третьих, вы можете исчезнуть оттуда. Даю вам слово, что мы не будем идти по следу. Но в-четвертых, вы позволите мне связаться с вами через мистера Грантома в случае и только в случае срочной необходимости».
Она наблюдала за реакцией Грея на это предложение. Было очевидно, что оно ему нравилось. Она продолжала сохранять кислую мину, но предложение ее тоже привлекало. Если бы она доверилась Гевину после первого телефонного звонка, он был бы жив, а она не держалась бы за руку с Камелем. Если бы она сразу же уехала с ним из Нового Орлеана, как он предлагал, его бы не убили. Эта мысль приходила ей в голову каждые 5 минут в течение последних 7 дней. Это дело было ей не по плечу. Приходит время, когда надо смириться и начать доверять людям.
Ей не нравился этот человек, но последние 10 минут он был с ней поразительно откровенен.
«Это будет ваш самолет и ваши пилоты?»
«Да».
«Где он находится?»
«На авиабазе Эндрюс».
«Давайте сделаем так. Я сажусь в самолет, и он вылетает курсом на Денвер. На борту не будет никого, кроме меня, Грея и экипажа. Через 30 минут после взлета я даю указание пилотам изменить курс и лететь, скажем, в Чикаго. Они смогут это сделать?»
«Они должны подать план полета перед вылетом».
«Я знаю. Но вы же директор ФБР и можете надавить где надо».
«Окей. Что произойдет, когда вы доберетесь до Чикаго?»
«Я сойду с самолета одна, и он возвратится с Греем в Эндрюс».
«И что вы будете делать в Чикаго?»
«Я затеряюсь в большом аэропорту и воспользуюсь первым рейсом, вылетающим за границу».
«Это у вас получится. И я обещаю, что следить мы не будем».
«Я знаю.
Прошу прощения за мою осторожность».
«Договорились. Когда вы хотите отправиться?»
Она посмотрела на Грея.
«Когда?»
«Мне потребуется час, чтобы еще раз просмотреть материал и включить в него комментарии мистера Войлза».
«Через час», — сказала она Войлзу.
«Я подожду».
«Не могли бы мы поговорить с ним наедине?» — сказала она Войлзу, кивком показывая на Грея.
«Конечно». Он взял свой френч и остановился в дверях, глядя на нее с улыбкой.
«Вы поразительная леди, мисс Шоу. Ваши мозги и мужество кладут на лопатки одного из подлейших людей в этой стране. Я восхищаюсь вами, и я обещаю, что всегда буду на вашей стороне».
Он воткнул сигару в улыбающийся рот и вышел из зала.
Они смотрели ему вслед. «Как ты думаешь, мне ничего не грозит?» — спросила она.
«Нет. Думаю, что он был искренен. Кроме того, у него есть люди с пушками, которые помогут тебе отсюда выбраться. Все нормально, Дарби».
«Ты можешь отправиться со мной?»
«Конечно».
Она подошла к нему и обхватила его за талию. Он крепко обнял ее и закрыл глаза.
В 7:00 вечера редакторы собрались вокруг стола в последний раз. Они быстро прочли раздел с комментариями Войлза, который добавил Грей. Через некоторое время появился Фельдман с сияющей улыбкой на лице.
«Вы не поверите», — начал он. «У меня состоялись 2 телефонных разговора. Звонил Людвиг из Китая. Президент разыскал его там и умолял задержать публикацию на сутки. Людвиг рассказал, что тот был чуть ли не в слезах, но, будучи джентльменом, он выслушал его с почтением и с уважением отказал. Второй звонок был от судьи Рональда, моего старого друга. Похоже, что ребята из Уайт энд Блазевич вытащили его из-за обеденного стола и попросили разрешения подать сегодня вечером запрос на судебный запрет для немедленного рассмотрения. Судья Рональд выслушал их без всякого почтения и невежливо отказал».
«Запускаем эту малышку!» — взревел Краутхаммер.